Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Здесь сегодня, напомню, мы в преддверии 11 сентября, Дня трезвости. Говорим про то, как бороться с этой бедой, не с трезвостью, с алкоголизмом, с этой бедой, с алкоголизмом в России, как с этим борются наши гости. Епископ Глазовский Игринский Виктор, член Совета Всероссийского Иоанно-Предтеченского Православного Братства Трезвения, Валерий Доронкин, руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Вот вы приводили сейчас данные за 2014 год, а если посмотреть, у меня нету перед глазами, может быть, вы знаете, как-то помните, данные по Горбачевской антиалкогольной кампании.
Очень интересные цифры, замечательные.
Смотрите, тут, с одной стороны, никто не будет спорить, что пить стали меньше в стране, но изобретательный ум русского человека как раз изобрел гораздо больше, я думаю, чем в 2014 году способов добывать алкоголь.
Умертвить себя.
Умертвить себя, да. Мы еще помним Москву-петушки, которая за 20 лет, за 15 лет до антиалкогольной кампании Горбачевской была написана. Уже там все это есть, а уж с 1985 года, я думаю, так и подавно.
Ну, я могу пару цифр назвать просто 85-го
года.
Давайте. Какая проблема 85-го года? Действительно, партия коммунистическая на тот момент имела данные, имела понимание страшных, катастрофических последствий для экономики, для демографии, огромная смертность, снижение производства, заболеваемость. То есть это исчислялось все миллионами и миллионами даже в рублях и миллионами жизней. И, ну, там не дураки сидели как бы во власти, и они понимают, что надо что-то делать. С народом не смогли провести... То есть у нас не умеют признавать свои ошибки вот в нашей стране. То есть это проблемы, вот мы видим исторические, там, связанные там, с революцией. То есть коммунисты не смогли сказать, вот мы что-то вот неправильно, давайте подумаем вместе, а как можно? Номенклатурно-административно сделали указ, и что мы помним о той реформе? Мы помним какие-то яркие... некрасивые вещи. То есть это, что говорят чаще всего? Вырубленные виноградники, пили всякую гадость, и, ну, и там еще, и еще что-то. А при этом, если внимательно посмотреть, я как бы... Проблематика виноградников. Я вот не специалист, меня не так волнует виноград, меня волнуют люди. Вот я встречался со специалистами, учеными из Министерства здравоохранения, которые просто показали мне цифры. Вот к 1985 году был определенный уровень смертности и уровень рождаемости в СССР. С введением так называемого Горбачевского сухого закона кривые рождаемости и смертности настолько меняются, что никаких других причин просто вот никто не доказал, что были другие причины. Один из ученых ввел понятие, термин такой «недоумерло». То есть 2 миллиона граждан за несколько лет недоумерли, а родились. То есть 2 миллиона человек, которые сегодня живут, их бы не было, потому что умерли бы их отцы, потому что они сами бы не родились благодаря так называемой ужасной, в кавычках, Горбачевской реформе. То есть там были некрасивые вещи, неприятные, там разбросанные, я помню, там горы одеколонов, там кто-то, конечно, многие там люди отравились, но последствия положительные были, ну, просто у нас не умеют рассказывать о хорошем.
Согласен. А в таком случае, как вы считаете, ну, сейчас мы будем говорить про братство трезвения, но перед этим очень интересно. Вы считаете, вот с помощью общества трезвости, с помощью тех программ, которые предлагает церковь сейчас, с помощью инициативы снизу, можно с этой проблемой успешно бороться, или нужна государственная программа специальная? И может быть такая, как была в 85-м году, сухой закон. Может быть, как-то по-другому вопрос надо решать, проблему?
Я считаю, да. И вот тот богатый исторический опыт, как раз поддержка в этой уверенности, потому что за 50 лет до сухого закона известно, что Россия была все-таки аграрная страна, и основная часть населения она проживала в сельской местности. И вот в связи с отменой крепостного права пьянство стало распространяться в сельскую среду, уже стало не стыдно быть пьяным. И вот как раз именно там вот эти общества начали возникать в большом количестве. И тем не менее, священство, врачи, педагоги, то, что мы называем сельской интеллигенцией, они в тесной связке вели вот эту трезвенническую пропаганду, просвещение вот это трезвенническое. Это дало результаты. И в результате в 1914 году безболезненно прошла реформа. Что было с Горбачевской реформой? Она была сверху навязана. Люди не были готовы. Вот то движение, которое возникло, благодаря которому вот Егор Лигачев, он, как известно, у истоков Горбачевской реформы стоял. Именно он подготовил для Горбачева вот эти материалы. Не прошло еще необходимого времени, и в обществе не было вот этих идей трезвости. Я помню, как это было. Я работал на заводе в это время. То есть были товарищеские суды организованы, пьяниц вызывали туда. Говорю, ну, что ты на работе-то пьешь?
Но тогда вы еще не думали заниматься этой проблемой.
Вот, вот, ты
или уже в те годы на заводе вы тоже занимались?
Придешь домой, вот там, там пей, а здесь вот не смей. И тот же самый председатель товарищеского суда, предположим, парторг, мы прекрасно знали, что он-то закладывает, будь здоров. И эти члены общества трезвости, я помню эти значки, эти членские билеты. И вот, в частности, мой личный протест против этого был в том, что я сам взял обет трезвости. Я, правда, не понимал, что это такое. Я решил для себя, вот как раз совпало вот с этими временами, что я пить не буду никогда. И в течение 7 лет я не употребил ни одной капли. Но вот позже, когда я уже познакомился с методологиями, со всеми, я понял, что я не настоящий трезвенник. Я воздержанник. То есть я воздерживался вот по каким-то своим внутренним убеждениям. У меня не было трезвеннических убеждений. Вот задача сегодняшних братств трезвости в том, чтобы создать у человека зависимого, у человека латентного к алкоголю, значит, вот эти трезвеннические убеждения. И движение, оно должно быть такое. Значит, вот моя личная трезвость. Вот тут я прозвучал несколько раз. Боремся с пьянством, боремся с алкоголизмом. В первую очередь мы утверждаем трезвость. Трезвость в своей личной жизни, в своей семье, в своем коллективе, в храме, в общине, в городе. И, конечно, хотелось, чтобы это было во всей стране.
Угу. Но это же не подразумевает или подразумевает то, что человек совсем полностью на 100% отказывается от употребления алкоголя. То есть даже там в празднике, условно, в дни рождения, ни рюмки, ни стопки, ни бокала. Или это не радикальная мера, а это призыв именно к трезвости, как к образу жизни, что, ну, наверное, гораздо более всеобъемлюще, но, может быть, и не настолько категорично, не настолько...
В данном случае я радикально склоняюсь к тому, что человек это делает добровольно. Угу. И трезвый человек принимает на себя добровольно. Вот если мы будем рассматривать трезвость в светском понимании, это вот чисто физиологическая трезвость. А с точки зрения человека верующего, трезвость, она предполагает трезвение. А трезвение – это, вот, как Паисий Святогорец говорит, это наблюдение за собой, за движением своих мыслей, за языком движения, за поступками своими. И вот когда человек наблюдает, ему уже тогда противоестественно каким-то специальным образом вводить себя в какие-то состояния опьяняющие. Ведь еще задолго до всего этого Иоанн Златоуст, он сказал, что Бог потому и вино сотворил, чтобы мы оставались трезвыми. Вот этот парадокс, который, казалось бы, в голове не укладывается. У православных он укладывается очень хорошо, у трезвенников.
Хотелось бы обратить внимание, вот вы употребили такое словосочетание «радикальная трезвость». Ну, на мой взгляд, это...
Это же не радикальная трезвость, это радикальные меры.
Вот. Ну, вы сказали, что смысл такая трезвость, она какая-то радикальная. Вот полная трезвость – это радикальная.
Но это в светском понимании.
Ну, да. То есть, почему это происходит? Что произошла девальвация понятий, и трезвость стала чем-то необычным. Это безусловный факт. То есть настолько тут можно без всякой конспирологии, что там кто-то нам завязал, какие-то враги навязали. Люди сами выбрали такую вот некую самоидентификацию. Сегодня мы видим подвижки, изменения. Почему вот для меня не проходит понятие радикальной трезвости? А вот ребенок там 6-летний, он радикально трезвый или он просто трезвый? Он как бы маленький, почему мы не рассматриваем? Что-то он радикально трезвый, а в 15 лет он, если совсем не пьет, он радикально трезвый, или он нормальный, или, вот, или он молодец, или здорово, что так. Вот в какой момент вдруг раз, а вот в 40 лет, как человек говорит, а я совсем не пью алкоголь, он уже каким-то необычным становится, радикальным. То есть это на самом деле серьезная такая история, в которой нужно каждому как бы задуматься, а почему вот я так считаю, в результате чего мое отношение сформировалось, в результате каких вот, что в основе лежит, такой социальный какой-то общественный личный эгоизм, любовь к такому самоодурманиванию, самоопьянению, саморасслаблению, вот, потому что в церкви, вот просто сегодня уже говорили, а надо ли запрещать? Или, а вот государство, вы упоминали несколько вот видов монополии, через века это проходило, государство постоянно меняло как вектора, то есть в зависимости от тех экономических или социальных или демографических проблем, запрещало, разрешало, ограничивало продажу алкоголя. А в церкви была немножко ситуация на бытовом, если говорить уровне, то как бы церковь и все общество, оно не отличается друг от друга, то есть там есть люди, имеющие проблемы с пьянством и там, но вот если говорить о эталонах каких-то, о высших, вот к чему нравственных образцах, такие вот святые, как тот же Сергий Радонежский, вот ему не нужно, мы не знаем, что Сергий Радонежский был фактически трезвенником, к нему такой эпитет раньше не применялся, а на самом деле из его вот всех вот документов и установления там устава Троицы Сергия Лавры, в отличие от греческих монастырей того времени, Сергий Радонежский вводит запрет на алкоголь в монастырях. И его ученики, то есть он последовали его примеру, и его ученики, создавая монастыри, точно так же устанавливали главы о непитии вина, например. То есть вот такой именно русский, это менталитет духовный, таких вот нравственных эталонов, высоты, понимания, с одной стороны, слабостей народных, с другой стороны, необходимости вот сохранять вот это трезвение для православного человека.
Вы знаете, я бы еще с какой точки зрения хотел бы на эту проблему взглянуть. Это экономическое положение у нас сейчас в стране. А все-таки мне кажется, что люди социально успешные, финансово более успешные, у них эта проблема бывает, конечно, безусловно, эта беда может настичь любого, но гораздо реже. Мы же сейчас можем посмотреть статистики, у меня перед глазами опять же нет, но я представляю, что в экономически неблагополучных регионах, каковых у нас в России, все-таки большинство, наверное.
Много.
Да, проблема эта стоит гораздо острее, потому что люди даже в советское время, вот то, что вы, Владыка, рассказывали, да, при заводах, при предприятиях разных, общество трезвости, ну, не общество даже трезвости, ну, возникали вот такие, как правильно
называть? Общество трезвости.
Ну, общество трезвости, да, в общем, общество трезвости.
Клубы.
Все равно, когда у людей была стабильная работа, да, пили, да, порой тяжело пили. Но когда есть работа, есть представление о завтрашнем дне, наверное, все-таки и бороться с этой проблемой проще, и она не так масштабна, как сейчас, когда едва выживают моногорода, когда закрыто большинство предприятий, когда на селе, пример из Ивановской области, когда как-то доводилось мне общаться с председателем одного из СПК, сельскопроизводственных комбинатов, лет 7-8 назад, он говорил, что у него около 1500 человек, не 1500, около 800 человек работают, и спустя несколько лет он озвучил 250 на вопрос, уезжают? Нет, мрут. Вот это же показатель хороший.
Да, это, ну, это просто показатель, это плохой показатель. Это
очень плохой показатель, катастрофически плохой показатель.
Это не хороший показатель. Однозначно регионы более бедные в динамике употребления, как бы в динамике алкоголизации. А они хуже. То есть на учете, если сравнивать там экономически бедные регионы и количество алкоголиков на учете, есть некая корреляция, некое вот соответствие с тем тезисом, который озвучивает. Но проблема, она не экономическая. То есть это неправильно и это неправда. Вот государство виновато, нет рабочих мест, люди бедные, от этого пьют и мрут.
А что еще делать? Вот завод закрыт.
Это не так. Среди беднейших стран, допустим, в Европе, есть такая страна Албания. Вот там вот этого нет. Там вот это, там прирост населения. Там,
там нет такой спецификой, мусульманской спецификой, исламской.
То есть это не экономическая.
Заведомо классическое общество рождаемости.
То есть это не экономическая категория. То есть вопрос распространения пьянства – это вопрос выживаемости, вопрос такой вот духовный и нравственный в первую очередь. То есть он вторичный экономический. И в подтверждение интересные сейчас, вот буквально 7 числа будет презентация результатов, не общероссийского, но в трех регионах проходило исследование.
Это уже вчера, да, вчера прошло.
Да, как раз было. Группа исследовательская группа «Циркон», такая социологи наши российские, они поехали в населенные пункты, где на уровне исследовать самоотказ от употребления алкоголя, когда местные населенные пункты, это там на Алтае, в Якутии, вообще потрясающие результаты, в решении сельских сходов запретили продажу алкоголя люди, и тех населенных пунктах, где появилась активная группа граждан, буквально это может быть несколько человек, которые другим объяснили, что вот это плохо, а это хорошо, жить трезво хорошо, меняется, снижается в несколько раз преступность, тяжелая преступность, меняется обращаемость в поликлинике, заболеваемость, смертность, появляются рабочие места, появляются общественные организации, то есть гражданская активность людей меняется. То есть появились вот буквально несколько человек, и они как локомотив могут за собой десятки, сотни людей повести.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня епископ Глазовский Игринский Виктор, член Совета Всероссийского Иоанна Предтеченского Православного Братства Трезвения, Валерий Доронкин, руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Тут хороший вопрос, откуда эти рабочие места появляются, если там взяться им неоткуда. Пьют люди, не пьют, а работать все равно негде.
Ну, вот хороший пример, опять же, в наши вот российские города приезжают люди с Востока. У нас в нашем братстве много священников из разных епархий, из разных городов и из поселков. И вот они рассказывают, приезжает вот один какой-то вот, допустим, ну, неважно, из Таджикистана кто-то, да? Вот, какая история? Все русские мужики спились, умерли, кому копать? Таджики, кому, и это хорошо, что они есть, вот, плохо, что, ну, как бы русские люди умирают, вот, что-то прибить, что-то отпилить, что-то перетаскать, что-то вскопать, он приезжает в первый год, у него ничего нет, ему негде жить, вот, он находит связи, находит место, где жить, находит работу, вот, через 2-3 года он уже ездит на «Жигулях», вот, через 5-10 лет...
Это не я вам пример приводил, нет?
Он ездит на иномарке, нет.
У меня был абсолютно один вот. В один такой пример молодого человека из Таджикистана.
То есть, вы говорите, откуда берутся, да, рабочие места? Они их создают сами.
Который стучался в каждый дом здесь в Подмосковье копать яму. На следующий год, ну, там, по окончанию сезона он купил себе дырявую, всю ржавую, какую-то там старую 20-летнюю машину.
Сам ее чинил. Советскую,
да. Потом на следующий год он привез какого-то своего земляка. Он уже набирал заказы, земляк выполнял работы. И так постепенно, год за годом, лет через 5-6, он уже ездил на «Мерседесе». Давайте поговорим. четвертый раз я представляю владыку как члена Совета Всероссийского, вернее, не Всероссийского, а епархиального, да, Иоанна Предтеченского православного братства Трезвения. А расскажите, пожалуйста, про историю братства, почему вы вообще начали этой проблемой заниматься, и как, каковы результаты?
Что касается лично меня, когда я был приходским священником, как-то к нам в храм пришли женщины.
А храм где, надо расскажите?
В Ижевске, это был храм царственных мучеников. Угу. Примерно 2006 год пришли женщины и сказали, вот мы православные, почему церковь православная не занимается теми людьми, которые попали под наркотики, под алкоголь, ну вот у нас молитвы есть. Ну вот почему, предположим, протестанты этим активно занимаются, харизматы, вот мы вынуждены ходить вот в такую организацию, которую они создали, «Матери против наркотиков», вот занимаемся с ними. Почему церковь? И вот я тогда впервые задумался, что действительно это наше упущение. И стал активно интересоваться, кто в Ижевске этим занимается, познакомился с этими людьми. Конечно, вот мне сейчас даже немножко стыдно за ту проповедь, которую я перед этими людьми держал, говорил о том, что вот церковь говорит о том, что вино веселит сердце человека, что не только воду, немножко вина пить надо. То есть это была такая проалкогольная проповедь. А чуть попозже, когда я уже познакомился с своими собратьями, священниками, трезвенниками, которые по много лет, многие по 20 лет в трезвости находились, и у меня все совместилось, что наличие в церкви вина и трезвость, оказывается, это все прекрасно совмещается, и нигде не нарушаешь ты ничего, ни церковных канонов, ни перед собой ты не лжешь, ни других людей не обманываешь, а вот все у меня стало, вот это, моя внутренняя гармония восстановилась, и я стал собирать вокруг себя единомышленников. В 2010 году у нас появилось приходское братство Трезвение Александра Невская. Почему Александра Невская? Потому что до революции в Ижевске было Александра Невское братство. Оно было при Александра Невском соборе, это братство, при Ижевском заводе. Но оно поддерживало связь с Александром Невским братством трезвости из Санкт-Петербурга, который когда-то организовал замечательный священник Александр Васильевич Рождественский. Он выстроил храм Воскресения Христова близ Варшавского вокзала. К сожалению, он рано ушел, 32 года умер. Но дело его было продолжено, развелось это дело. И поистине вот это Александр Невское братство Санкт-Петербургское, оно имело практически по всей России, вплоть до Камчатки. И вот у себя в Удмуртии я нашел тоже следы этого братства. И вот, желая быть наследниками тех добрых, славных традиций, мы свое братство тоже Александром Невским назвали. И когда я оказался в Глазове, я продолжил...
То есть оно уже Иоанна Предтеченская.
А я сейчас говорю о епархиальном братстве. Угу, угу. А Иоанна Предтеченская братство, оно вот как раз из Всероссийского, когда уже в границах России стало тесно, когда пожелали включиться в эту трезвенную работу наших собратьев из Белоруссии, из Украины, из Казахстана, из других мест. И вот на сегодняшний день практически вся каноническая территория Русской Православной Церкви, где есть вот такая проблема, где есть такие люди, которые готовы нести вот это подвижническое служение ради страждущих людей, они вот входят в состав Иоанна Предтеченского братства трезвения Русской Православной Церкви. У нас есть свои встречи, обязательно мы встречаемся в рамках рождественских чтений, бывает у нас своя трезвенная секция, летние встречи, самая большая встреча это на озере Увильды, бывает в Челябинской области, по местам такие встречи бывают. Ну и кроме того,
по каким-то... В этом году уже, владыка, порядка 6 регионов провели такие встречи, там, где по 100, по 200 человек собиралось, две или три таких встречи в Сибири, в разных, в Омской области, в Ханты-Мансийске, в Бурятии, еще такой лагерь был под Москвой. Вот четыре, большой лагерь на Урале у Вильды, это в Челябинской области. Вот, вот уже с каждым годом становится больше и больше мест, где люди готовы вот собираться вместе, учиться, поддерживать друг друга, помогать друг другу, обучаться вот такой профилактической работе трезвенной.
Здесь, я так понимаю, важно желание самого человека, у которого есть проблема, вернее, сначала осознание того, что проблема есть, а потом какое-то желание ее разрешить. Даже желание родственников здесь никакой роли не играет.
Вот мы сегодня...
Играет.
Играет? Вспоминали социологическое вот это исследование, вот из него напрашивается по сельским поселениям, где люди сами отказались от употребления алкоголя и запретили даже продажу вот в своих населенных пунктах. Активная часть граждан, это, допустим, школа, допустим, директор школы или там руководитель администрации или какой-то просто сильный общественник, вот он может всех обойти, собрать какой-то актив, который, в который будет входить там, не знаю, 5-7% жителей, и эти люди смогут переубедить других граждан, которые некоторые, может быть, и не отказывали, и не отказываются в таких населенных пунктах, там на какие-то торжества ездят куда-то, там покупают алкоголь, их там никто там не терроризирует, но в целом ситуация вообще как бы меняется, и большинство людей даже готовы вот за активистами вот следовать вот в таком, понимая, что, в принципе, конечно, это полезно, вот, и хорошо действует, влияет на молодежь в том числе.
Вы говорите, что желание родственников тоже может сыграть роль. Ну, а как? Вот пьет отец семейства, и что, пока он сам не захочет, ведь его туда насильно никто не приведет.
Давайте расскажу. Вот когда был приходским священником, приходят на исповедь люди. Вот часто я пью. Ну, хорошо, давай вот здесь, перед крестом и Евангелием, дай Богу обещание, что от сегодняшнего дня ты будешь держаться. Есть люди, вот, которые такое обещание дают, и все, они потом приходят через несколько лет, вот с того момента, как отрезало, ни тяги, ничего не было. А есть люди, которым нужна поддержка. Вот для таких людей есть братство трезвения, общество, согласие, или как-то по-другому мы их назовем. Еженедельно,
реабилитационные центры.
Еженедельно для таких людей при храме бывают встречи. Обычно это бывает молебен, поется акафист перед иконой неупиваемой чаши или другого небесного покровителя данного братства. Потом после этого бывает чаепитие, потому что многие люди, которые годами за столом только с бутылкой и стаканом в руках оказывались, и не знают, как себя вести. А здесь есть возможность поговорить со священником, потому что, как правило, священник возглавляет такую деятельность. Есть психолог. Вот у нас психолог нашего братства, душа, в общем-то, братства, по большому счету. Есть какие-то специальные люди. Есть уже какая-то община. Мы ведь и литургии братские вот такие сложим, когда вот эти люди, которые никогда раньше ни нот-то не видели, они начинают изучать ноты, они начинают по нотам петь, песнопение церковное, служат, исповедуются, причащаются, они становятся полноценными членами церковной общины, такие люди. И потом вот пример родственников, часто для пьющего человека, он оказывается вот тем решающим моментом, который подвигает его к трезвой жизни. Причем ведь мы не говорим, что вот вы давайте его долбите, знаешь, что ты пьешь там, не укоряйте. Просто вот твой личный пример, он решающий.
Скажите, пожалуйста, 11 сентября на днях, в сам день трезвости, будут какие-то мероприятия? Вы будете проводить? К Валерию, наверное, вопрос первый.
Ну, по всей стране будут проходить мероприятия. В этом году, как и в предыдущие там, два года, Министерство здравоохранения поддерживает. В Москве, Московский научно-практический центр наркологии, в понедельник, прямо 11 сентября, на Арбате днем, в интернете можно найти вот для москвичей это может быть интересно, программу там, медицинских тестирований, консультаций, каких-то лекций, бесед со специалистами прямо на улицах Москвы, прямо на Старом Арбате это будет происходить. Вот, в Воронеже будет соревнование реабилитационных центров и обществ трезвости православных и светских реабилитационных центров, будут соревноваться вот выздоравливающие трезвые люди на то, какую больше рыбу поймают. То есть такой вот креатив интересный. Что интересно, в разных регионах 11 сентября не становится вот жесткой привязкой. Вот оно становится неким ориентиром, и в связи, допустим, с выборами, допустим, которые будут проходить во многих регионах, там в Калининградской области уже 3 числа прошли мероприятия, в которых несколько тысяч горожан участвовали. Вот, и во многих в городах, в Новосибирске, в Архангельске, каждый год тысячи людей участвуют, десятки тысяч людей участвуют в разных мероприятиях.
Владыка, у вас в епархии?
Да, конечно, у нас есть уже несколько таких опорных центров по епархии в районных центрах, в Сюмсях, Шаркане, Вигре, в самом Глазове. В Глазове у нас традиционно бывают крестные ходы, посты трезвости бывают, бывают молебенные изъявления обета трезвости. Действительно, мы в этот раз будем служить в другой день. В Вигре, предположим, там подхватила администрация, и они, все администрации, приглашают весь город на такую общую зарядку. Это уже было... У них велопробеги проводятся, флешмобы какие-то проводятся. Очень такая многообразная работа.
Креативная.
Конференции проводятся. В общем, мы стараемся донести, рассказать о нашей работе и отыскать тех, кто будет эту работу вместе с нами делать.
Спасибо. Я напомню, что сегодня в преддверии Дня трезвости у нас в гостях были епископ Глазовский Игринский Виктор, член Совета Иоанна Предтеченского православного братства трезвения Валерий Доронкин, руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Напомню, что День трезвости – это 11 сентября. Спасибо большое. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся. Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».